Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте.
Сегодня мы проведем третью передачу, посвященную картине перенесения мощей святителя Иннокентия. Первые две передачи были посвящены священникам Иркутска, представленным на этой картине, и купечеству. Поможет мне эту передачу провести заведующий отделом истории Музея истории города Иркутска Меньшагин Евгений Витальевич. Добрый день, Евгений Витальевич.
Здравствуйте.
Вам слово.
Спасибо. Коль скоро сегодня мы говорим о военных в городе Иркутске, о военной истории, я должен немножко сказать о том, как начинает развиваться военная история города Иркутска. В конце 18 века в Иркутске образуется гарнизонный полк. Этот гарнизонный полк несет функции охранные, тем более, что Иркутская губерния является как бы крайней губернией, как бы пограничной губернией, и поэтому функции Иркутского гарнизонного полка еще и являются пограничными. Кроме Иркутского гарнизонного полка существовало еще и Иркутский городовой казачий полк. Иркутский городовой казачий полк также был образован в конце 18 века. В общем-то, представлял собой немного не то, что мы привыкли видеть в старых казачьих частях, в старых казачьих войсках. Дело в том, что старые казачьи войска представляют собой определенную замкнутую группу, а Иркутский городовой казачий полк был открыт для вхождения в него простых крестьян, мещан города. Ну, а расквартирован казачий полк был не только в городе Иркутске, но и по различным городам Восточной Сибири. Подразделения находились, небольшие подразделения, так называемые команды этого казачьего полка. Несли они, казаки, функции также фельдъегерские и охранные функции, охраняя определенное государственное, скажем так, здание.
Ну вот об этом хотелось бы немножко уточнить. Поскольку все-таки охрану зданий в Иркутске вел, конечно, гарнизонный полк. Насколько я вот сумел ознакомиться с документами, казачьи части как раз и команды, они использовались в основном как мобильные группы. То есть, поскольку они были все конные, эти казаки, вот, и они использовались для каких-то экстренных случаев, когда, ну, не знаю, в каком-то месте в Иркутске большое ограбление какое-нибудь произошло, вот туда бросали, значит, эту команду. Или нужно было встречать каких-то высоких гостей, то есть для сопровождения их и для охраны, для препровождения. Вот эти казачьи мобильные группы применялись.
Для поддержания порядка, скажем так.
Да, то есть полицейские функции, тем более тогда в Иркутске полиции как таковой не было, были только будочники, которые, ну, должны были наблюдать за порядком в определенных районах города, где находились эти будки. Но в лучшем случае они, как бы, конечно, ни с какими беспорядками сами справиться не могли, то есть они в лучшем случае вызывали вот эти, как бы, мобильные казачьи отряды. Но это, как бы, вот общее положение, которое было в Иркутске, значит, с теми воинскими частями, которые здесь были. Я бы еще хотел остановиться на размещении этих войск в городе. То есть казаки жили по своим домам. Солдаты тоже, большинство, кстати, находились по своим домам. Некоторые имели свои помещения какие-то, строили свои.
То есть, извините, в современном понимании они не были сконцентрированы на определенной площади.
Да, казармы появляются только гораздо позже, и то благодаря инициативе купцов. А так солдаты размещались на постой, так же, как и чиновники, так же, как даже высшие чиновники. То есть им обязаны были предоставлять те или иные жители свои помещения. То есть они вот буквально в семьях в этих жили и на службу уходили, ну, рано утром, понятно, там вечером возвращались. То есть они были вот на постое у мещан и купцов Иркутска.
И даже были задействованы в домашнем каком-то хозяйстве.
Да, могли быть вполне задействованы. Плюс сами ремеслами тоже различными занимались. Многие были мастерами. И каменные кладки, и столяра, и стекольщики были тоже. Поэтому, конечно, тогда размещение войск было не в нашем понятии. То есть, когда им нужно было какую-то службу нести, ну, допустим, караульную, вот он на свою смену приходил, отслужил и также возвращался потом, вот можно сказать, в какое-то или бытовое помещение такое. И только где-то к 810 годам начинаются строить вот первые казармы, именно с желанием избавиться от постоя.
Потому что постой все-таки нисколько не способствовал повышению боевой подготовки солдат, так ведь?
По-моему, здесь инициатива исходила в основном от населения Иркутска, для которого это было обременительно постоянно иметь у себя в доме. И иногда этот дом мог состоять из одной комнаты, и еще там 2-3 солдат могли разместить к ним на это, на приживание такое, что ли. Поэтому это, конечно, представляло большое неудобство. Теперь вернемся к этой картине. Вот эта картина как раз нам показывает, вот то, что мы сказали, это все вроде как такие теоретические знания, да? А вот как конкретно выглядели солдаты и офицеры в этот период, это показано вот на этой картине. И можно начать даже с самого высокого чина, который здесь представлен. Это генерал-поручик Лебедев. Ну, он еще генерал-лейтенантом называется, тут тоже рубежный период тогда, когда звание генерал-поручика, звание генерал-лейтенанта. Вот Николай Петрович Лебедев, это человек с очень богатой военной биографией. Он начинал еще воевать в Крымскую войну, какой-то период даже командовал Селенгинским пехотным полком, а потом был переведен в Сибирь на должность, сначала в Тобольске военным губернатором был, потом был переведен в Иркутск на должность военного губернатора с исправлением по гражданской части. То есть он здесь заведовал полностью губернией. Но этот период был недолгий, со смертью Павла I постепенно начинается упразднение таких должностей, и в Иркутске появляются уже и гражданские губернаторы, и возглавляют губернаторы в более высоких чинах. Сюда был отправлен как раз Селифонтов, и вот тогда же, в этот период, Николая Петровича Лебедева постепенно начинают снимать его функции. Сначала вот это была функция губернатора по гражданской части, потом он был назначен начальником, инспектором войск, размещенных в Иркутской губернии, то есть в его подчинении находился еще и Селенгинский гарнизонный полк. Какой-то период он заведовал даже всеми частями Сибири, и это в документах сохранилось, тогда в Иркутск к нему сюда постоянно с Омской крепости направляли посыльных, он туда отправлял каких-то солдат и посыльных тоже, то есть вот такая очень активная шла управление отсюда из Иркутска, в принципе, даже вот Омской крепостью. Впоследствии, к 805 году, вот где здесь он представлен на этой картине, у него осталось уже только две должности, шеф Иркутского гарнизонного полка и комендант города. То есть вот эти две функции он исполняет, вот присутствуя на этой картине. В церемониале, который приводит описание этого действия, написано, что в действии участвует и шеф гарнизонного полка с двумя офицерами своего штата. Ну вот высшие офицеры его штата, это были как раз командир гарнизонного полка Сапожников и плацмайор Савельев Александр Евдокимович. То есть вот эти лица определялись именно из штатного расписания, что ли, получается. То есть Николай Петрович Лебедев, имеется аналогичный портрет в Иркутском художественном музее, где он 3/4 написан, тот портрет 803 года. И есть изображение, вот здесь фас получается, это уже 805 год. Вот, собственно, по нему, как по одному из персонажей, определялась как раз портретная содержательность этих изображений. А следующие два офицера уже определялись, как бы вот исходя из расположения рядом с главнокомандующим. То есть первым шел полковник Сапожников, командир полка, и следом плацмайор Савельев. Что интересно, они, все офицеры, представленные на этой картине, они в форме Иркутского гарнизонного полка, она форма на этот год известен, значит, здесь полное соблюдение этой формы. В чем немножко какие-то отличия или даже вопросы какие-то возникают, это в том, как застегнута форма. Она застегнута у них на одну пуговицу, то есть как бы неуставное такое расположение. На портретах я такого вида не встречал, имеющихся, значит, в различных музеях, то есть обычно застегнуты на все пуговицы. Видимо, не знаю, или, может быть, они под мундир что-то теплое одевали, и поэтому невозможно было его застегнуть. А может быть, какая-то такая своеобразная мода была.
Вы знаете, как раз в начале 19 века мундиры начинают шить узкие. Вот как раз отступая от формы Павла I, как раз 802-803 год, узкие в плечах, узкие в рукавах, и вполне допустимо, что под мундир они надели что-то теплое, вы правы. А так, в общем, я с вами согласен полностью, что форма соответствует Иркутскому гарнизонному полку. Здесь, кроме этого, еще показаны группы офицеров, кроме них, да, кроме самого высокого чина в Иркутской губернии военного, кроме как по статусу, скажем так, плацмайора и полковника, существуют еще небольшие группы, показаны небольшие группы офицеров, форма которых также подчеркивает Иркутский гарнизонный полк. Что самое интересное, старые офицеры, более старые, есть группа молодые офицеры и три более таких пожилых офицера, да, все равно вот у них сохраняется еще и павловская закваска на картине, да, волосы у них припудрены, белые. И на лбу, ну не на лбу, а чуб собран в кок, поднят в кок. Вот тоже это интересный момент, говорящий о том, что вот эта вот мода, которая была, сохранялась у гвардейцев Санкт-Петербурга, эту моду все-таки вот и местные тоже перенимали. Кроме этого, вот вооружение. Видно, что у офицеров есть холодное оружие, что офицеры имеют сабли. Сразу же можно перейти на солдат, да? Солдаты Иркутского гарнизонного полка также вот вроде бы как показаны массой. Массой показаны, вы не подскажете почему?
Ну, они, во-первых, в дальнем ряду изображены. Потом, поскольку это как бы задача портретная постоянно у Васильева стояла, или его личная задача, то есть людей, которых хорошо знал, он изображал в портретном виде, да? Ну, видимо, с солдатами он просто не был знаком. Никто из солдат для него не являлся как бы знакомым человеком.
Понятно. Все-таки показана гренадерская рота. Как раз вот по цвету воротников.
Да, вот в свое время, когда я рассматривал эту картину первый раз, для меня как раз это было такой немножко задачкой непонятной. То есть изображены, значит, все нормальные офицеры в гарнизонной форме, вот в форме Иркутского гарнизонного полка, а здесь почему-то группа явно военных, потому что видны погоны и воротники, то есть никем другим это не могут быть, но эта группа вот уже с красной. Выясняя в архиве эти сведения, к сожалению, не наткнулся на материалы, которые говорили бы о наличии в Иркутском гарнизонном полке гренадерской роты. Но был документ, который говорил о создании такой роты в Селенгинском полку. Но поскольку Селенгинский полк по сравнению с Иркутским, губернским, можно сказать, полком, является более провинциальным, то имение в нем гренадерской роты косвенно подчеркивает, что в Иркутском полку такая рота должна была быть. В архиве я нашел документ, который бы мог прояснить эту картину. Это исповедальные списки Иркутской крестовоздвиженской церкви. А надо сказать, что Иркутская крестовоздвиженская церковь была полковой церковью для гарнизонного полка. То есть, как бы, на службы солдаты туда приходили, какие-то изменения их семейного положения, их и офицеров в том числе, оно закреплялось вот здесь вот как раз. То есть, если кто-то умирал, отмечалось это в Крестовоздвиженской церкви и хоронили на ее кладбище. Если кто-то рождался там у офицеров или у солдат, тоже здесь регистрировались эти и браки, и рождения. В Иркутском архиве есть такие исповедальные списки за 1804-1805 год. Я думал вот буквально посмотреть в эти списки, и там поротно будет расписано, значит, приход солдат на исповедь. В том числе будет, естественно, запись про гренадерскую роту и даже про состав этой роты. В архиве эти документы оказались в россыпи. Грибок еще тоже был, то есть они мне не были выданы. А другой возможности в Иркутске работать вот с какими-то материалами по военным, ее просто нет. Все эти материалы находятся в Москве, в военно-историческом архиве. В Иркутске таких материалов просто нет. И если мы какие-то сведения здесь даже по военным находим, то они вот только по другим документам могут проходить. Так, например, Николай Петрович Лебедев, мне и Сапожников тоже, кстати, полковник Сапожников, попадались часто в Иркутской думе документов, где они пытались добиться ремонта тех зданий, в которых размещались. Там и у Лебедева, и у Сапожникова протекала крыша, там были выбиты стекла. И вот, можно сказать, многолетняя переписка с Иркутской городской думой с требованием, значит, осуществить ремонт там, сделать какие-то починки, переделки и тому подобное. И вот в этих документах они как бы звучат. Появляются эти фамилии, появляются их подписи даже. А конкретно военные документы все только в Москве.
Ясно, я тоже, работая над этим периодом, не смог установить вот эту гренадерскую роту. Но как раз картина дает нам понимание того, что все-таки рота была.
Да, и в данном случае она уже доказывает это.
И доказывает.
То, что было. Это уже документ, вот именно изобразительный документ, такой вот редкий, но... Как бы художник не мог сочинить здесь, что вот и целую роту еще изобразить, и которая действительно не в той форме. В принципе, он, поскольку прожил всю жизнь в Иркутске, он только в Иркутске и мог что-то видеть, эти погоны, этих офицеров.
Причем,
то есть других он и мог, не мог придумать бы.
Причем самое интересное, солдат других рот я здесь не смог найти, только... Гренадерская рота, по всей видимости, опять-таки предположение мы делаем.
Ну, ее, видимо, да? было достаточно.
Ее было достаточно, и это была представительская, наверное, команда для того, чтобы присутствовать на таком вот празднике.
Да, с этим вполне можно согласиться, и, наверное, перейти теперь уже к казакам.
Казаки, ну вот мы уже упомянули о Иркутском городовом казачьем полку, да? Тем не менее, мы должны немножко сказать еще и о том, что вот как раз на картине, или про картину вы скажете, но все равно подчеркнута форма иркутских казаков. Именно подчеркнута форма именно этого периода. И вот что интересно, почти фотографическая точность вот этой формы мы наблюдаем. Здесь опять-таки не только мы видим по форме, но и по функционалу, опять-таки, казаков. Вот посмотрите, на картине один из казаков держит шубу. Два казака, двое казаков, да?
Вот вид персон, как раз две персоны, за ними они
держат
шубу.
И как раз одна из функций казаков в таких мероприятиях, да и не только в таких мероприятиях, а вообще это ординарцы. Значит, они выполняли еще и функции ординарцев. Ну, вооружены тоже вот у них интересное вооружение. Это сабли. Ну, сабли для рядового казака – это обычное явление. А вот их командир имеет шпагу. Тоже интересно.
Это как бы тоже имеет объяснение вполне такое, хотя, ну, как бы, с одной стороны, странновато, да, что получается, как они все с саблями, казаки должны быть саблями, да, и вдруг вот командир полка Алексей Алексеевич Лихачев, потомственный казак, кстати, я по архивным документам нашел, что и отец у него служил в этом же иркутском полку, и сын у него тоже был сотником этого полка потом впоследствии, вот. Он в чине прапорщик. Тогда с казачьими званиями, особенно по городовым полкам, было довольно сложно. То есть воинские звания им старались вроде как и не давать, а казачьих не было здесь. То есть только в традиционных войсках были казачьи звания. Иногда им даже давали чины гражданских чиновников. И то есть они с одной стороны были как бы и военные, а с другой стороны проходившие по гражданскому ведомству. Вот в этом была специфика своя. И, видимо, поэтому как раз вот Алексей Алексеевич Лихачев изображен со шпагой, поскольку шпага – это вот как его звание прапорщика подчеркивает. То есть казак бы не имел права шпагу иметь, носить, поскольку шпага была именно атрибутом чина. Чина офицерского или гражданского чина, но соответствующего классу его. То есть также чиновники были со шпагами, они немножко отличались там формой какой-то были, гражданские шпаги. Но тем не менее, вот получавший первый чин чиновник тоже получал шпагу. Должен был с ней находиться при каких-то парадных должностях. И вот поэтому вот такая как бы мелочь, но она раскрывает вот содержание этой эпохи в подробностях таких. Еще один момент очень интересный был, в принципе, мне, чтобы определить, что это атаман, пришлось затратить очень много времени. Потому что, во-первых, было как? По этой картине, значит, вот те казаки, которые при исполнении служебных обязанностей находятся, то есть один вот какие-то охранные функции выполняет, там вот подросток выбежал, видимо, из толпы, он его туда отгоняет в обратную сторону, значит. Два других казака – ординарцы при вип-персонах. И стоит еще один казак, но стоит уже без головного убора. То есть здесь все офицерские чины тоже, которые есть гарнизонного полка, все тоже без шляп стоят, значит. То есть, видимо, какой-то торжественный такой церковный момент, где, ну, как бы все должны шапки снять. Вот, и только вот исполняющие обязанности там могут находиться без этого. Но я, в принципе, сначала не мог понять, где у него и головной убор-то, в принципе. Здесь вот у него сбоку, там, где висит шпага, там есть какое-то такое красное пятно, которое довольно трудно разобрать, что это такое. То ли кисет, то ли еще что-то. И только когда мне попалась на глаза картина из Русского музея, изображающая атамана Платова со своими казаками, донской атаман, мне стало понятно, что это за красное пятно, которое вот в руках у Лихачева. Это оказалась шапка. То есть, если у казаков она с меховой выпушкой, то у него она чисто красная. И еще с таким вот помпоном. Стало понятно, что это как раз вот атаман, единственный человек в иркутском полке, который мог вот такую шапку иметь. И стало понятно немножко, почему, в принципе, он снял головной убор. То есть он, в общем-то, здесь находится не при исполнении. Он здесь как один из торжественных
участников этого действия. Да.
Важных участников, но тем не менее вот участник. Просто он функций здесь никаких не исполняет. Еще один момент интересный, тоже возможный, как объясняет история. Если все вот здесь персонажи, значит, кроме казаков, саблями, то один военный офицер, значит, гарнизонного полка тоже сабли. Вот. Но это вот, видимо, тоже какая-то определенная вольность.
Специфика, да. Может быть.
Еще в чем специфика этой картины, вот по военным, немножко от казаков отойдем, на разных перевязях находится холодное оружие. Офицеры штата, значит, Николая Петровича Лебедева и он сам, они имеют на простом ремне, портупея, простой ремень, на который сабли висят. В общем-то, это не уставная одежда. У офицеров должно быть или под мундиром, этот ремень, или под шарфом. В таком виде изображены здесь тоже два пожилых офицера, вот два молодых, видимо, прапорщика, они с шарфами, и у них сабли под шарфом
стоят. Шарфом.
А вот у этих четырех офицеров, видимо, находящихся тоже при исполнении служебных обязанностей, у них по солдатскому образцу. Тут не знаю, как, может быть, Николай Петрович Лебедев, поскольку все-таки полевой командир с богатым боевым опытом, наверное, вот для боевых действий это самый оптимальный вариант. Видимо, может быть, поэтому он так носил, ну и, соответственно, офицеры его тоже так же в таком же положении носили вот эти вот...
Ну, в общем-то, вы знаете, картина весьма интересная для того, чтобы... Вот она дает толчок для многих вещей, и в том числе для того, чтобы установить... Она почти фотографическая. Эта картина, да? Почти с фотографической точностью она нам дает и статусность людей, да, по которым мы определяем, кто есть кто, даже определили. И в том числе, вот для меня, скажем, как для человека, который интересуется военной историей, как раз вот была неожиданность увидеть гренадеров в Иркутском гарнизонном полку. Ну и надо сказать, что опять-таки вот воспроизведение формы тех же самых казаков опять-таки было с очень... тщательной обработкой было сделано.
Да, очень при этом размере причем.
Да, а размеры
же большие. Миниатюры.
Это миниатюрная работа.
Все изображения не больше 3-4 сантиметров.
Удивительно. Просто удивительная картина.
Я вот это как бы объясняю, с одной стороны, как. Получается, что для Васильева, поскольку, еще раз говорю, человек, который не выезжал из Иркутска, все это разнообразие, которое он видел, он, понятно, его
стремился
передать. Да, то есть это у него же это желание было. И да, вот, собственно, мое увлечение этой картиной, погружение в эту картину, оно началось с казачьей формы в свое время. Повторюсь немножко по первой передаче, что я 9 форм Иркутского казачьего полка реконструировал. И меня картина эта привлекла тем, что как бы вот даже у Висковатого, авторитетное издание по форме, там говорится о форме иркутского казачьего полка только с 1813 года, которую устанавливал Трескин. А это 1805 год. Но здесь она, правда, полностью по образцу донской. Я потом изображение нашел, где она полностью донскому костюму соответствует.
Соответствует, да.
Вот. Единственная одна изюминка есть, которая только иркутян присутствует. Это вот на головном уборе белый шнур, который там навешенный. Вот, он у донских навешен только на 2 стороны, а у иркутских на 4.
На 4 стороны, да.
Да, вот да. Это вот так.
Вот такой, это заметил.
Такая, да, такая изюминка. Ну, кто формой занимается, тот это обязательно замечает, конечно. Такое явное отличие прямо. Завершая рассказ о военных Иркутска, можно еще сказать о тех моментах, которые остались все-таки загадочными. Ну вот Лихачеву удалось установить, благодаря шапке. которая атаманская у него здесь была. С остальными казаками, конечно, три человека, которые там еще есть, здесь, в принципе, установить, видимо, невозможно.
Невозможно.
Просто никакой дополнительной информации здесь нету. Тем более, что лица их двух, правда, неплохо прописанных. Вот, у одного только намечено лицо. Дополнительной информации никакой. По военным, значит, здесь вот, ну, три персонажа установлены уже точно. И есть, в принципе, возможности установления и для других шестерых, шесть офицеров. Трое пожилых офицеров,
стоящих
из которых один развернут к нам, и который, значит, вот каким-то образом контактирует с дамой в богатой шубе, которая там есть. Она ему часы показывает. Видимо, время, что ли. Тоже загадка, что все-таки это изображение значит. Так вот, эта пара, она есть еще на литографии Мартынова того же 805 года. Бал в Иркутске осенью проходил. И ну, вот и на этом балу изображен этот же офицер и вот эта же дама. Ну, единственное, пока получается, что о нем можно сказать, видимо, наверное, хороший танцор какой-то. И вот если какие-то замечания в иркутской истории, воспоминания где-то прозвучат вот об этом офицере, то его есть шанс установить. Два пожилых офицера, которые на первом плане картины изображены, тоже с офицерскими шарфами, то есть в парадной форме такой. У них различия такие не сильно большое. Один более с крупной головой, другой такой, я бы сказал, на немца похож. Что-то какие-то такие вот сухощавого немца, у него черты прямо присутствуют. И причем вот эти черты я смог увидеть только когда эту картину отсканировали уже. То есть фотографии картины, над которыми я довольно долгое время работал, я не мог этого увидеть. А вот после скана получилась возможность определить какие-то типажные черты. То есть вот если где-то прозвучит какой-то с немецкой фамилией, вполне возможно, что вот это будет он. Есть еще там три молоденьких офицерика. Причем таких, ну, расфуфыренных. Прямо шикарно
модников.
Пошито у них прямо, да, они, это бросается в глаза, вот Васильев это подчеркнул, что действительно вот они вот прямо вот все такие из себя. Видимо, недавно присланные сюда в гарнизон офицеры. То есть вот здесь опять исповедальные списки Иркутской крестовоздвиженской церкви вполне дадут возможность установить их имена и фамилии. И даже какую-то, может быть, биографию предыдущую до этого. Но такое ощущение, что они здесь явно не задержались. Видимо, люди со связями, которые, может быть, ненадолго сюда, может быть, по каким-то прегрешениям даже были присланы вот, на какое-то временное исправление. Но вот это, конечно, уже домыслы. Но, тем не менее, перспективы вот, установления их личности довольно обнадеживающие. Вот. Ну, чего, конечно, нельзя сказать о той группе солдат, которые изображены. Там, возможно, среди них даже какой-то офицерик один есть все-таки, тоже, соответственно, в красном оформлении его формы. Но по ним, конечно, шансов никаких нету, потому что вот люди, которых Васильев знал, он их, конечно, изображал легко. Вот по поводу священников мы говорили о стороже Иркутского Вознесенского монастыря, который изображен на этой картине. Поскольку вот он ему часто, видимо, двери открывал туда, он его хорошо знал, он его изобразил здесь. Ну, а вот среди военных его знакомые, видимо, только какие-то офицеры были.
Дает очень много информации картина. Исследование этой картины продолжается, и не только по гражданским чинам, но и по военным. И вот в заключение могу только сказать спасибо вам, Владимир Иванович, за работу. В общем-то, подтолкнули и меня к работе по этому периоду, по военным города Иркутска и Иркутской губернии. Спасибо.
Ну, а мы прощаемся с нашими радиослушателями. Спасибо за внимание. До свидания. Нас ждут еще, надеюсь, новые передачи из этого цикла, не менее интересные, а может быть, даже еще более интересные.
Спасибо. До свидания.